Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин. Рядом со мной Андрей Вульф, общественный деятель, журналист. Андрей Юрьевич, здрасте.
Здрасте.
Говорить будем про диверсию в Крыму. Уточню. Главное управление разведки Министерства обороны Украины планировало провести к выборам более 20 терактов. Сотрудники ФСБ России их предотвратили. По информации ведомства, диверсанты собирались совершить взрывы на критически важных элементах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Вот такие дела. Кстати, на выходных мы сообщали о том, что было совершено покушение на главу ЛНР Игоря Плотницкого. И как раз сообщалось о том, что готовили эту операцию как раз, опять-таки, украинские спецслужбы. Я предлагаю сейчас послушать короткую справку о том, что произошло вот как раз в Крыму.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска оперативники вступили в бой с группой диверсантов. На месте боестолкновения обнаружено 20 самодельных взрывных устройств с суммарной мощностью больше 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. В ночь на 8 августа диверсионно-террористические группы совершили еще две попытки прорваться на территорию Крыма со стороны Украины. Однако российские силовики их предотвратили. В столкновениях с диверсантами были убиты двое наших военнослужащих. В Республике Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Минобороны Украины. Разведка Министерства обороны Украины, естественно, опровергла информацию об участии подразделений военной разведки в террористической деятельности и задержании своих сотрудников в Крыму. Как отмечает Центр общественных связей ФСБ России, цель диверсий и террористических актов – дестабилизация социально-политической обстановки в регионе. Задержаны 7 человек, все они подозреваются в подготовке этой диверсии.
Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Андрей Юрьевич, выходит, что наши спецагенты на голову выше украинских. Ну вот покушение на Плотницкого в эти выходные не удалось. Сейчас группа диверсантов обезврежена. К сожалению, погиб, насколько я понял, один из наших ФСБшников, но все же.
Все же для меня это странная и печальная история. Вообще все, что происходит в последнее время в отношениях между нашими странами, на мой взгляд, какой-то новый виток напряженности, он совершенно очевиден. И те события, которые произошли, и те, которые могли бы произойти, но были предотвращены, они только подбросят камни в огонь вот к эскалации вот этих отношений, с моей точки зрения. Если оценивать, условно говоря, там, профессионализм тех или иных сотрудников спецслужб, ну, мне об этом сложно говорить, я не являюсь большим экспертом в этой области, но если действительно, значит, инициатором всех этих диверсии и покушений была именно государственная структура украинская, то, конечно, так сказать, это абсолютно печальная ситуация.
А главное, зачем?
Для меня это непонятно. Для меня, условно говоря, была бы понятна ситуация, при которой это можно было бы списать на какую-то борьбу внутри украинских правящих элит, поскольку совершенно понятно, что там так же, как и здесь, есть, так сказать, ястребы и голуби, есть те люди, которые, так сказать, больше ориентированы на какой-то конструктив и попытку выходов в какое-то спокойное пространство, а есть те, которые зарабатывают деньги и политические очки как раз на дестабилизации отношений, на эскалации, на такой вот непрочной, нестабильной ситуации в отношении между странами, что дает им, условно говоря, большие дополнительные дивиденды, в том числе, кстати говоря, и в борьбе с президентом Порошенко, поскольку он вынужден занимать нейтральную позицию, он не сможет занять позицию не радикально, так сказать, с одной стороны, не радикально с другой стороны. Возможно, те силы, которые подталкивают Порошенко к тому, чтобы быть более проактивным в данном направлении, могли это сделать. Либо те люди, которые относятся как к так называемым незаконным вооруженным формированиям, это тоже достаточно активно бытующие в средствах массовой информации в отношении этих событий версия, и я бы ее не исключал. А вот степень интеграции тех людей, которые составляли основу боевиков Айдара и других организаций, в том числе запрещенных на территории Российской Федерации, степень их аффилированности с теми или иными государственными организациями, это уже вопрос исследования, расследования, уточнений.
Вот президент Украины Петр Порошенко уже, конечно же, открестился от этих диверсантов. А верите ли вы, например, в то, что это могли сделать диверсанты другой страны, других спецслужб?
Нет. Я вообще не верю в теории заговоров, причем приходилось читать самые разные экзотические мнения, и от того, что, так сказать, это могли быть спецслужбы Америки, заканчивая тем, что могли быть сами российские спецслужбы. Ну, вот, с моей точки зрения, да, для провоцирования, условно говоря, там каких-то значит, волнений и как повод для того, чтобы, значит, каким-то образом пересмотреть эти отношения на фоне вот всего того, что происходит, частично того, о чем вы сказали, скандал с неназначением нового посла и так далее. Вот, но я все-таки ближе склоняюсь к позиции, что либо это те самые люди, которые действительно относятся к числу незаконных вооруженных формирований, либо те, которые находятся уже к числу законных вооруженных формирований. Но так как они формировались в период Майдана, в период Украинской революции, это достаточно сложная была система формирования силовых органов на Украине и в период антитеррористической операции на Юго-Востоке и позже. Кто-то попал из числа бывших боевиков, кто-то из сочувствующих, кто-то идейный, кто-то за деньги. Поэтому люди там совершенно разные.
Вот, кстати, на связи с нами Ирина, житель Армянска. Ирина.
Да, слушаю.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, что сейчас в вашем городе происходит. Говорят, там БТР на улице, ОМОН, укрепление границы идет. О чем говорят местные жители, ваши друзья?
Ну, в данный момент у нас БТРа в городе нет, просто я сама видела, у меня окна выходят на трассу, ехали колонны, БТРы, грузовые машины, видимо, там с солдатами. Много было военных, мы видели даже досмотр на улице, к мужчине там военные с автоматами подходили, он им документы показывал. На данный момент все тихо, спокойно.
Все понятно.
Также патрулируют периодически.
Но слухов никаких и опасений местных жителей нет, да? Ничего не говорят такого? Странно,
сейчас уже нет. Слухи были в тот момент, мы ждали очень новостей по телевидению, пока вот вчера никаких... Вчера появились новости, стало, наверное, спокойнее.
Понятно. Вернемся через несколько минут. Спасибо.
Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И действительно, после того, как были задержаны украинские диверсанты накануне, президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере заявил, что поручил привести в усиленную боеготовность все подразделения украинских силовиков на границе с Крымом и в Донбассе. Буквально накануне лидеры двух стран обменялись любезностями, как это сейчас уже называют журналисты. Вот дословная цитата со стороны Петра Порошенко. «Обвинение Украины со стороны России в терроризме бессмысленно и цинично. Уточню, что президент России Владимир Путин провел встречу с членами Совета Безопасности. Вот в ходе нее как раз обсуждались меры безопасности граждан и объектов инфраструктуры Крыма после предотвращения российскими спецслужбами теракта на полуострове. А до этого было еще покушение на главу ЛНР Плотницкого. Ходят, конечно, слухи, что это не украинские диверсанты. Вот, например, за планами проведения теракта в Крыму стоит Госдепартамент США. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Рядом со мной Андрей Вольф, общественный деятель, журналист. И как раз, Андрей Юрьевич, вопрос к вам. Как вы считаете? Вы уже сказали, что в теорию заговоров не верите, поэтому американская разведка не могла в этом участвовать. А ведь Аксенов говорит, что вполне себе возможно.
Ну, это, в общем, достаточно в духе риторики Аксенова. Вот. Мне кажется, что, ну, помимо того, что я не понимаю, так сказать, зачем это американской разведке, особенно в этот момент, сейчас в актуальный момент, поскольку заканчивается второй срок президентства Обамы, и все, что Америка декларирует на международной арене, сейчас это максимально спокойный, тихий выход из каких бы то ни было острых конфликтов. Для чего провоцировать это накануне избирательной гонки в США, в этом абсолютно нет никакого ни смысла, ни резона.
Но, кстати, выборы-то не только в США, выборы еще и в России вот грядут, и как раз говорит, что это как-то связано с этими выборами.
Ну, думские выборы – это настолько, российские думские выборы, да, настолько, так сказать, не принципиальная история для внешнеполитического американского ведомства. Вот, но если бы это были президентские выборы, да, здесь есть определенные какие-то, так сказать, элементы, и то в ситуации, если они становятся, так скажем, приобретают возможность какого-то непредсказуемого итога. Вот. А в ситуации думской, ну, а что американцам? Ну, 40% наберет «Единая Россия», или 50, или 60, или 30. Попадут коммунисты, не попадут, будет там Жириновский. Да им по барабану
вообще. Я цитирую сообщение Центра выборов... Как отмечает Центр общественных связей ФСБ России в своем сообщении, вот цитирую, «Цель диверсий и террористических актов – дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти».
Ну, вот вы ждете по итогам выборов в Крыму каких-то иных результатов, чем там были всегда. Мне кажется, это один из немногих регионов, в которых, в общем, итоги выборов плюс-минус, они все последнее время, они понятны, предсказуемы, и там достаточно высокая степень поддержки действующей власти, как бы она ни ассоциировалась там в конкретной фигуре руководителя или руководителя местного региона или правящей партии, наличие или отсутствие какой-то сложной ситуации едва ли обвалит рейтинг в регионе, будь то Путин или Медведев, или Аксенов, или Единая Россия, или кто бы то ни было.
Андрей Юрьевич, ну вот вы не верите, например, в то, что американцы за этим стоят, вы скептически смотрите на то, что это украинские диверсанты, зачем им это нужно, во что вы верите тогда?
Нет, я не исключаю то, что, так сказать, это могут быть украинские диверсанты. Я с очень большой долей вероятности могу предположить об участии украинских националистов в этих событиях, поскольку для них вопрос, так сказать, Крыма – это кость в горле, и это не столько и не только политическая история, сколько история такая вот принципиальная, ментальная, страновая. Да, 100% в органах в период их формирования, как я уже сказал, сразу после событий на Майдане, в руководство структур силовых вошло очень много влиятельных руководителей, близких к националистическим организациям, включая правый сектор. Поэтому говорить о том, кто конкретно, условно говоря, так сказать, нажал кнопку гашетки, я не знаю. Но совершенно очевидно, я понимаю, кто в этой ситуации внутри Украины является проигравшей стороной, это президент Порошенко. И понятно, что он сейчас, так сказать, сотрясает воздух, ему необходимо, так сказать, делать определенную дипломатическую риторику, но для него это удар, так сказать, не менее сильный, чем для жителей Крыма.
Но при этом он не говорит, он открестился, он назвал это ерундой, но он не говорит о том, что это сами русские устроили, чтобы нас дискредитировать, пока вот из его уст этого не звучало.
Слава богу, это говорит о том, что здравый смысл в его действиях и словах присутствует. Вообще, с моей точки зрения, президент Порошенко – это очень удобный контрпартнер для России. Очень удобный. В сегодняшней политической ситуации на Украине, когда возможность прихода к власти президента пророссийские, условно пророссийски настроенного, я не говорю фамилию Янукович, так сказать, поскольку она вызывает очень, очень неоднозначную, в основном негативную реакцию сейчас в обоих странах, но, условно говоря, так сказать, человека, более нейтрально относящегося к России, мне кажется, маловероятно на волне последних событий.
Андрей Юрьевич, давайте все-таки Владимира Путина послушаем, что он сказал как раз вот на совещании с Совбезом.
Наши спецслужбы предотвратили проникновение на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы Министерства обороны Украины. Судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромисса перешли к практике террора. Это покушение с негодными средствами. Мы, конечно, сделаем все для того, чтобы обеспечить безопасность объектов инфраструктуры, граждан. Примем дополнительные меры по обеспечению безопасности. Главное, что те, кто поддерживает сегодняшние киевские власти, должны все-таки определить. Они хотят, чтобы их клиенты дальше занимались провокациями подобного рода или хотят реального мирного урегулирования. Они должны предпринять какие-то реальные шаги для того, чтобы оказать соответствующее давление на сегодняшние власти в Киеве.
Это слова Владимира Путина на встрече с членами Совета Безопасности, в ходе которой обсуждались меры безопасности граждан и объектов инфраструктуры Крыма после предотвращения российскими спецслужбами теракта на полуострове. На связи с нашей студией Игорь Шевчук, член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран группы антитеррора «Альфа». Игорь Константинович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот первый вопрос, что это за диверсанты такие с самодельными взрывными устройствами? Что же это, спецназ? Объясните, пожалуйста.
Ну, это не совсем самодельные взрывные устройства. Если вы смотрели видеоотчет,
так,
такой небольшой, там, в принципе, понятно, что это достаточно штатные вещи. Там самопальных вещей нету. То есть там нет каких-то переделок, самоделок. Там все заводского изготовления. Практически и взрыватели, и капсюль-детонат. Ну, в общем, все составляющие, они заводские. МОН-50 там тоже присутствовал. Вот поэтому говорить о том, что там собрались какие-то такие антикулибины, и по поваренной там книге анархистов пошли взрывать Крым, это будет совсем неправильно.
Но...
Вот, укомплектованы они были, ну, достаточно нормально.
Ну, кстати, ФСБ уже узнала истинную цель диверсантов в Крыму. Группа украинских диверсантов собиралась подорвать трассу Симферополь-Ялта во время передвижения по ней кортежей руководства республики и федеральных властей. Игорь Константинович, ну, выходит все-таки, я уже этот вопрос задавал нашему гостю, выходит, что наши спецагенты на голову выше украинских, раз они уже не первую диверсию предотвращают?
Ну, выходит, что так. Давайте смотреть на статистику, не будем заниматься фантазиями, да, а будем понимать, что есть определенные факты, которые позволяют нам сделать определенные выводы. Я очень рад, что это именно так и есть. Вот, тем более, что, как сказали представители ФСБ, все люди, которых взяли, уже поют соловьями и все, что нужно, нам рассказывают. Я думаю, дальше будет интереснее.
Спасибо большое, Игорь Шевчук, член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран группы антитеррора «Альфа». Вернемся буквально через несколько минут.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Иван Панкин и гость в студии. Вот, кстати, потерял ваш титр. Андрей Вольф, общественный деятель, журналист. Андрей Юрьевич, поставим точку тогда вот в этом украинском деле, в деле диверсантов, которых обезвредили наши ФСБшники, я имею в виду украинских диверсантов, которые готовили серию терактов на территории Крыма. Вот, среди прочего, интересное сообщение пришло к нам в WhatsApp на +7 967 200 ровно 9702. Пишет Алексей: цель диверсии в Крыму – привлечь мировую общественность к проблеме крымских действий России, создать вокруг Крыма длительную мировую информационно-политическую проблему.
Похоже на правду. Тем более, что де-факто на сегодняшний момент так оно и есть.
Итак, хорошо, тогда, в общем-то, можно сказать, что эта тема тема себя уже изжила. Давайте поговорим про Паралимпиаду. На улицах мы предпочитаем инвалидов не замечать. А вот за паралимпийцев как раз переживаем. О чем я говорю? Тут недавно стало известно о том, что наших паралимпийцев на Олимпиаду не пускают. Они туда не поедут. Да. Наших паралимпийцев на... Угу. Ну, в принципе, паралимпийцы на Олимпиаду не поедут. Да, ну, на свою Олимпиаду. Паралимпиаду, да, действительно. У вас есть некий инсайт, насколько я знаю.
Ну, это не инсайт, это точка зрения, которая базируется на большом периоде работы, проведенном мной в Олимпийском и Паралимпийском движении. Я работал в оргкомитете Сочи, и на самом деле достаточно хорошо знаю и руководство Международного паралимпийского комитета, и наших паралимпийцев. Мне на самом деле обиднее всего, ну, во-первых, конечно, даже не обсуждается, так сказать, формат решения, который носит такой запретительный характер в формате коллективной ответственности. Понятно, что все, что связано с коллективной ответственностью, все это нас отсылает к 20 веку, к самым тяжелейшим, катастрофическим конфликтам в мировой истории. И это абсолютно наследие ушедшего времени. Но то, как мы защищаем их, мне тоже не нравится. Вот я с большим уважением, любовью отношусь к Владимиру Торовичу Лукину, который возглавляет Паралимпийский комитет России. Но совершенно очевидно, что в отличие от Олимпийского комитета России, который предпринял все усилия для того, чтобы защитить честных олимпийцев, чистых олимпийцев наших, и эти усилия увенчались успехом, несмотря на совершенно проваленную работу Министерства спорта Российской Федерации, просто чудовищно проваленную работу в этом направлении, Паралимпийский комитет такую проактивность не проявил. Но даже вчера в официальном заявлении, в обращении Лукина на имя президента МОК Томаса Баха, есть следующие тезисы, что представители нашей паралимпийской сборной и так несчастные люди, обиженные судьбой, а их дополнительно еще и обидели. Читать это просто чудовищно. В общении со спортсменами-инвалидами и вообще, так сказать, с представителями инвалидных организаций, они абсолютно... Вот это то, чего они больше всего не хотят. Людей абсолютно бесит, их раздражает и обижает, и унижает наша жалость. Угу. Нельзя говорить, так сказать, о том, что они соревнуются для того, чтобы быть наряду, наравне со спортсменами без проблем со здоровьем. Они не хотят, чтобы, так сказать, их соревнования оценивали как какой-то подвиг духа, как то, что не связано со спортом, а связано с преодолением. Нет, это спорт. И поэтому, конечно, их надо защищать. Но их надо защищать совершенно по-другому. Не надо плакаться, не надо давить на эмоции. Ой-ой-ой, так сказать, обидели несчастных инвалидов. Нет, достигайте реально существующими аргументами. Они есть. МПК, Международный паралимпийский комитет, принимая такое решение, в отличие от Олимпийского, говорит о том, что в Олимпийском, да, можно было разделить по видам спорта, потому что там отдельные федерации. Легкая атлетика отвечает за легкую атлетику, плавание за плавание и так далее. В Паралимпийском эти все очень маленькие федерации, их практически нет. И там за все отвечают. Поэтому проще взять и всех не допустить до соревнований.
Я понимаю. В нашем разговоре интересный поворот. Сначала я обращусь к нашей аудитории. Друзья, на улицах, как я уже сказал, мы предпочитаем не замечать инвалидов, а за паралимпийцев переживаем. По-вашему, это парадокс? Пишите в WhatsApp +7 967 200 97 02, либо звоните нам на наш студийный номер телефона 8 800 200 97 02. А на связи с нами Никита Исаев, директор Института актуальной экономики. Никита Олегович, здрасте. Единственное, я сейчас объясню аудитории, зачем вам позвонили. Вот вы у себя в Фейсбуке написали пост. Я цитирую несколько строчек. В чем суть ваших переживаний про паралимпийскую сборную страны? Вы там кого-то знаете? Вы лично постоянно переживаете и поддерживаете инвалидов? Это бьет по престижу страны? Вы уверены, что их анализы чистые? Вам нравится наблюдать за их соревнованиями? Может, там прыгает Исенбаева? Вот, в общем-то, эта часть, насколько я знаю, это не целиком я пост зачитал, да, а только часть его, да?
Нет, целиком.
А, это все читали, это да. Полностью, да? Это угу, полностью. Угу. Насколько да. Я знаю, вы от своих слов не отказываетесь? Вы действительно так считаете?
Нет, не отказываюсь. Действительно считаю, что наше общество настолько вот погрязла в некой такой лжи, лгать себе, лгать вокруг, и самое главное, получать ложь еще условно с телевизионных экранов от политиков, от там, спортивных чиновников или еще чего-то. Вот есть некая тема такая, называется она инвалиды, да, которую вот нельзя трогать, да, то есть мы все понимаем, что мы ее трогать не будем, и тогда вот вроде как все хорошо. На самом деле, вот сколь долго мы будем так вот засовывать голову в песок, тем все проблемнее эта ситуация и острее будет стоять с инвалидами, тем более с учетом там дефицита бюджета и других, так сказать, бюджетных ограничений, которые у нас сейчас существуют. У нас абсолютно проваленная система работы и с инвалидами, и с паралимпийской сборной. Вот о том, чем говорил сейчас предыдущий эксперт относительно того, что у нас даже никто пальцем не пошевелил относительно того, чтобы защитить ее каким-то образом. 2 часа люди пошумели там в средствах массовой информации, пошумели в телевизионных каналах, пошумели в социальных сетях, забыли и пошли дальше. Сели в метро,
то есть молчать надо, я правильно вас понимаю? Ничего не говорить, никак не реагировать?
Наоборот, этот провокационный пост, исключительно провокационный, носил характер того, чтобы поднять эту проблему именно на тот уровень, чтобы об этом начали говорить. Чтобы не начали люди забывать и думать о том, что если паралимпийская сборная наша выигрывает на Олимпиаде, значит, у нас самая лучшая работа с инвалидами в стране. Да ничего подобного. Наша паралимпийская сборная выигрывает на Олимпиаде, потому что мы привыкли, что нам показывают либо вот эти вот скрепы какие-то, либо, так сказать, спорт. Да, и таким образом наша нация вот самая сильная. При этом мы экономически начинаем проваливаться, идем в экономический тупик. При этом идем в такой же тупик и по вопросам социального обеспечения. Не только инвалиды, но и пенсионеров, и, так сказать, других малообеспеченных граждан. Давайте поднимать вопрос по этому поводу. А так и будем вот сидеть и рассказывать друг другу и говорить о том, что вот премьер-министр выступил с заявлением «денег нет, держитесь». Или там, допустим, с учителями вот эта ситуация. Вот он, значит,
идите в бизнес, человек, он сказал, потому... да.
Идите в бизнес, да. Он говорит объективную ситуацию. Я сейчас не беру расчет, кто довел до этого всего, да, какая экономическая политика или что-то еще. Давайте до конца будем сидеть и слушать ложь, когда нам просто вот рассказывают по телевизору красивые истории в политических дебатах, по политическим там телевизионным каналам, новостям или что-то еще. И будем так продолжать жить. При этом цены в магазине будут расти, инвалиды будут находиться условно без пандусов и без реального обеспечения там, финансового, которое позволяло бы им обеспечить жизнь, сделать ее хоть каким-то образом комфортной, а наша паралимпийская сборная будет идти в разгон того, что допускает какую-то часть основной сборной.
Я понял.
Так и будем продолжать жить.
Никита Олегович, я уточню, что рядом со мной находится Андрей Вольф, общественный деятель, журналист. Андрей Юрьевич, по-моему, вам есть что сказать сейчас, да? У меня короткий вопрос. Насколько удачно наши паралимпийцы выступают обычно? По-моему, мы...
Наши паралимпийцы выступают обычно очень удачно. Мы заняли первое общекомандное место в Сочи с огромным отрывом. Мы были вторые на Олимпиаде в Лондоне. Мы были вторые в Ванкувере. И как раз то, что связано с... результатами паралимпийского нашей паралимпийской команды, здесь у нас все в порядке, у нас много выдающихся спортсменов, и результаты на самом деле хорошие. В чем я соглашусь с собеседником, это в той части, что, конечно, у нас очень много проблем в работе со спортсменами-инвалидами, которые не являются паралимпийцами. То есть у нас такого массового спорта инвалидного, который есть там, условно говоря, там, может быть, там, в Германии или в Америке, его нету. Но верхушка у нас – это практически профессиональные спортсмены. Другое дело, что совершенно очевидно, что за последние годы, с 2010 года до наших дней, в формате подготовки к Сочи и в рамках подготовки к Сочи очень много поменялось и в отношении к инвалидам, и в том числе в инфраструктурных вопросах, потому что была реализована программа «Доступная среда», которая в крупных городах Москва, Питер, Казань, Краснодар, ну, Сочи, естественно, была во многом, так сказать, оборудована всем необходимым как для незрячих, так и для маломобильных людей. Как раз речь вот о тех самых пандусах. Да, прежде всего, это объекты инфраструктуры, это аэропорта, это спортивные какие-то объекты.
Вот у меня вопрос к господину Исаеву. Никита Олегович. Вы слушаете, да? Последний вопрос. То есть это не пиар с вашей стороны? Вы не пропиариться хотели, а действительно проблему поднять. Я правильно вас понял?
Разумеется. Что такое пиар? В тот момент, когда ты ставишь под такой удар, когда ты высказываешь позицию, на которую тебя нахлынет огромное количество критиков...
Все. Я вас понял. Спасибо. Времени больше нет. Спасибо. До свидания.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.